«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. 16 часов и 7 минут. Сразу скажу, что можно присылать заявку на участие в программе «Изнанка», в программу о профессиях. Пришлите свои заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Не забудьте добавить ссылки на ваши социальные сети. Сегодня у нас в гостях директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Кричкова. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Дарья, у вас же на самом деле огромная сфера ответственности, сфера влияния в «Норникеле». Я подсмотрел, около 80 тысяч человек.
Да, верно.
Смотрите, объясните мне, пожалуйста, чем вы отличаетесь от кадровика, ну, такого, не будем никого обижать, от кадровика маленького. Потому что HR-специалист, например, у меня был в этой программе, он рассказывал, как вот в его маленькой IT-компании он работает, нанимает сотрудников, размещает объявления. Вы же вряд ли занимаетесь размещением объявлений, если речь у вас идет о таком количестве персонала.
Конечно. Я не заполняю трудовые книжки, я не размещаю объявления в соцсетях, но при этом я собеседую кандидатов на руководящие позиции, при этом я занимаюсь вопросами приема и увольнения больших руководителей. Безусловно, никуда от этого не денешься. Но в моей сфере получается намного шире нарезка функций разных, чем у простого кадровика. То есть там и подбор, там и обучение, там и вещи, связанные с оценкой персонала, там и бюджетирование. И, конечно, процентов, наверное, 60 занимают разные стратегические проекты. То есть, когда ты понимаешь, там, куда компания у тебя должна прийти через 3 года, и планируешь свою работу, исходя из этого.
То есть, это вот как раз то, что у вас в вашей должности называется кадровая политика.
Да.
А как вы это планируете? То есть, это кадровая политика, она у вас в голове, она в документах, это какие-то тома?
Она не в голове, просто так. Если она только у меня в голове, то я только про нее знаю, одна и сделать ничего, естественно, не могу. Мы делаем кадровые стратегии. У нас, например, берется цель и задача компании на там, 3-5 лет. Мы смотрим, в чем фокус «Норникеля». И под эти именно бизнесовые задачи мы формулируем, чего нам как функции нужно сделать, чтобы этих целей бизнес мог достичь. Ну, например, там у нас есть задача выполнения там, определенной программы повышения эффективности в организации. Я понимаю, что я под эти цели и задачи должна помогать заниматься повышением производительности труда. Я формулирую это как цель, нарезаю там на подзадачи и уже со своей функцией, собственно, отправляюсь в поля. И там уже включается нормирование, оптимизация бизнес-процессов и структуры и так далее.
Это бумажная работа в первую очередь? Или это все-таки какие-то, я не знаю, там, совещания, как это выглядит?
Если говорить про мою работу, то, наверное, процентов 80 – это разговоры с людьми, это общение, это коммуникация, это совещание, это информирование, это какой-то коучинг и наставничество для моей команды. То есть, если вы посмотрите мой календарь, у меня, наверное, на там, вещи, связанные с бумажной работой, там, 1-1.5 часа в день уходит. Все остальное – это коммуникация.
А в подчинении у вас сколько людей в структуре «Норникеля»?
У нас, ну, моя команда, мой департамент – это 30 человек, но в самой HR-службе у нас там порядка 1500 сотрудников «Норникеля».
А скажите, пожалуйста, как, ну, опять же, вот, да, с учетом того, что у вас огромное количество работников есть, как вы обновляете свой кадровый состав? То есть это, я не знаю, условно, сарафанное радио. Кто-то по знакомству кому-то сказал, ты знаешь, в «Норникеле» ищет, я не знаю, там, на шахту, условно, да, человека. Или вы вешаете, как все, наверное, большинство компаний, объявления на HeadHunter или где-то еще?
Мы всеми способами, что вы сказали, пользуемся. На самом деле, всех хороши. Если это рекомендация, прекрасно. Если это открытый рынок, тоже хорошо. Если это какой-то внутренний там, ротация, повышение, тоже хороший вариант, потому что мы нацелены в первую очередь растить своих кадровиков, свои кадры. У нас есть там цель, задача не только в кадровой функции, но и в целом по «Норникелю», чтобы у нас 70% были именно внутренних назначений. Для нас это действительно важно, чтобы наши сотрудники могли оставаться в компании, имели возможность делать карьеру. Поэтому и открытый поиск, и внутренний конкурс на нашем портале висят объявления о вакансиях, поэтому мы все, и HeadHunter, конечно, мы тоже используем, работные сайты, соцсети, в общем, широко раскидываемся, скажем так.
Дарья Кричкова, директор департамента кадровой политики «Норникеля», сегодня в программе «Изнанка». Чуть о специальности своей расскажите, как вот до этого звания можно дослужиться? То есть у вас образование техническое, гуманитарное, можно ли вообще вас, например, заменить в перспективе человеком без образования высшего?
Ну, смотрите, когда я начинала, то такой профессии, как HR-менеджер, специальности в институтах, было раз-два и обчелся. То есть вообще HR-менеджер – это история, которая там но от силы 20 лет вообще в России возникла как профессия такая. Потом через какое-то время начали ей учить. Поэтому у меня техническое, математическое образование, отвечая на ваш вопрос. Начинала я с рекрутинга, совершенно случайно туда попав. Мне очень стало интересно работать, и я так по этой лесенке и пошла дальше. Вы знаете, я бы не сказала, что есть какие-то классические пути. Главное, наверное, внутренняя мотивация, желание, такой сильный внутренний драйв, чего-то хотеть достичь, сделать. И нужно понимать, что настолько сейчас мир быстро меняется, что даже то, что ты в институте выучишь и пройдешь, когда ты институт закончишь, уже устареет. Поэтому тебе нужно быть готовым постоянно учиться новому, но иметь внутренний достаточно серьезный такой мотив для того, чтобы что-то достигать. И не стесняться про это говорить.
В Норникеле вы сколько?
5 лет.
5 лет. 5 лет. А, смотрите, слушайте, напомню, что есть возможность задать вопрос. У нас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. У сотрудников Норникеля есть ли возможность выходить на вас напрямую, да, если вот кто-то, вот сотрудник самого низшего звена на каком-то заводе, маленьком предприятии, он, не знаю, жалуется условно на дедовщину, может ли он позвонить на какую-то горячую линию, прислать вам анонимное письмо: «Дарья, спасите меня, меня угнетает, не уплачивают зарплату столько-то месяцев». Вот эта вот обратная связь, она выстроена?
Смотрите, у нас есть несколько способов собрать обратную связь у людей по поводу того, что они думают о работе у нас в компании. Помимо того, что, да, любой человек может мне написать, мои контакты есть в Outlook'е, то есть, пожалуйста, пишите, у нас общая корпоративная сеть.
А вы читаете?
Конечно. Что вы шутите?
Ну, мало ли,
обязательно.
Не знаю.
У нас правило, там, 1, максимум 2 дня мы должны на почту на все входящие отвечать, иначе у нас все останавливается, слишком быстро все в компании происходит. Это первый способ. Я хочу сказать, что его не часто используют, просто потому что на уровне предприятия очень много, большинство вопросов снимается. Есть служба корпоративного доверия, куда ты можешь позвонить. Обязательно, пожалуйста, оставить отзыв по любым вопросам, связанным с твоей работой. И есть ежегодное исследование вовлеченности. То есть, когда мы каждого человека предлагаем заполнить анкету, там порядка 100 вопросов, что ты думаешь о работе в нашей компании, устраивает ли тебя там система мотивации, что ты думаешь по поводу ТБ, что ты думаешь по поводу карьерного планирования
ТБ.
И так далее.
Это...
Ну, простите, техника безопасности.
Да,
перешла на свой жаргон. Потому что у нас очень много сейчас внимания уделяется вопросам охраны труда и промышленной безопасности на наших предприятиях. У нас 70% это рабочие, которые работают, собственно говоря, на наших производствах. Естественно, фокус на безопасное производство.
Слушайте, а откуда вы знаете, что вот с заполнением вот этих вот анкет не получается так же, как иногда говорят у нас с выборами происходит? Когда используется административный ресурс, всех сгоняют, говорят, давайте, вот, напиши вот так, поставь галочки в нужных местах, потом мне еще скан обязательно сделай. Пришли, кинь в WhatsApp вот это.
Слушайте, вы знаете, это какая-то такая, такой какой-то крайний жанр, который мне очень хочется верить, что не используется уже давно там, в большинстве крупных компаний, просто потому что всем работодателям, всем руководителям в первую очередь нужны честные ответы для того, чтобы улучшить то, что там происходит реально на предприятиях. И мы со своей стороны делаем максимально анонимными эти опросы. То есть человек может сам взять анкету бумажную, прям заполнить и в ящик для голосования бросить. То есть никто ничего его не может принудить. Там, мы даже отказываемся от внутреннего специального ресурса, мы покупаем интернет-ресурс у подрядчика. То есть, товарищи, вы не через наш портал голосуете, а вы голосуете на отдельной платформе. То есть мы вам гарантируем, что никто ничего не может отследить. Вот как вы проголосовали, уважаемые коллеги, так и проголосовали. Никто не заставляет вас голосовать правильным образом. И у нас руководство понимает, что вот эти ответы – это правда способ улучшить положение дел в компании, потому что по итогу мы думаем, вот, например, там есть какие-то вещи, которые нужно улучшать, мы думаем над тем, что мы в течение этого года после опроса можем улучшить, и к людям с этим возвращаемся. И дальше смотрим за динамикой.
У нас минута до перерыва, да. А слушайте, жалобы же все равно на что-то есть. На что чаще всего?
Слушайте.
Вот так вот, если взять все ваши вот эти тысячи сотрудников.
Вы знаете, есть история про то, что именно внутренняя какая-то история такая у наших коллег, что Норникель – это компания, которая именно у сотрудников, которые у нас давно работают, что там невозможно сделать карьеру в Норникеле. Для того, чтобы людям рассказать, что это не так, это как раз вопрос информирования, потому что у нас на должности руководителей преимущественно назначаются внутренние сотрудники. И мы видим, что здесь такой у нас дискоммуникация. С одной стороны, мы назначаем своих, но часть людей почему-то думает, что это не так. И вот из этой проблемы рождается для меня задача. Она называется «Рассказать людям». Как построить карьеру в Норникеле, объяснить им, какие есть варианты. Конечно, своим, которые внутри, конечно. Рассказать, какие есть у нас варианты, что можно сделать для того, чтобы вырасти профессионально. Мы, собственно, этой задачей сейчас и занимаемся.
Нам расскажете через минуту после перерыва на рекламную паузу. У нас в гостях сегодня Дарья Крючкова, директор департамента кадровой политики Норникеля. Вы слушаете программу «Изнанка». Мы скоро вернемся.
Кто идет?
Реклама.
Как получить льготный кредит на открытие бизнеса? Мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке предпринимателей. 16+.
Здравствуйте, я Нидаль Салим, руководитель Центра лучевой терапии Института онкологии EMC. Мы используем методики, которые позволяют лечить опухоли любой локализации с высочайшей точностью. На оборудовании, не имеющем аналогов в России, мы можем проводить лечение небольших опухолей амбулаторно за 3-5 сеансов и прицельно облучать сразу несколько очагов.
Европейский медицинский центр. Мы помогаем даже в самых сложных случаях. 933-6655. Код 495. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистами.
16:18. Продолжается программа «Изнанка». В эфире «Эхо Москвы». Программа «Изнанка» — это программа о профессиях. И в гостях у нас сегодня Дарья Крючкова, директор департамента кадровой политики Норникеля. А кого вы ищете в Норникеле? Кто вам нужен? Потому что я вот зашел перед эфиром на HeadHunter и посмотрел, у вас огромное количество, ну как огромное, не знаю, несколько сотен вакансий. Это те, кто вам нужен здесь, в Москве. И это абсолютно не связано.
Не может быть сотен вакансий в Москве. Нет,
да?
Конечно. Нет,
это, скорее всего, устаревшие вакансии?
Нет, это не устаревшие, это, скорее всего, предприятия, которые у нас расположены в том числе в Норильске и Мончегорске.
Ну, в общем, мне показалось, что Норильский никель ищет людей, которые должны будут работать исключительно в офисах, а не где-то на предприятиях. Там грязь, шум, такая экология не очень.
Ну, смотрите, на HeadHunter странно искать рабочих. Конечно, мы рабочие специальности там не ищем, потому что это не их целевая история. Но рабочих мы ищем через другие социальные сети, в том числе, например, там, в Одноклассники, ВКонтакте. То есть недавно мы запускали новое производство в Чите. Там максимальный отклик нам дали в социальные сети, там размещали вакансии.
Просто ВКонтакте в какой-то местной группе.
Таргетированная реклама Норникеля, да, люди заходят, кликают.
И работают.
Работают, очень хорошо работают.
И в Одноклассниках.
Да, Одноклассники, ВКонтакте, это то, чем пользуются, собственно, наша целевая аудитория в том числе. А для менеджмента, да, мы используем для средних позиций, конечно, HeadHunter. Поэтому...
Текучка у вас какая и в каком направлении? Все-таки офисные больше меняются, чаще меняются? Или
вы знаете, если сравнивать, например, Москву и Норильск, то, конечно, текучка выше в Москве. Вот. В Норильске текучка совершенно там в пределах нормы 6-7% в год. Это считается очень, очень комфортно.
То есть на 6% в среднем обновляется у вас...
Да, персонал. В Москве текучка выше, но это и понятно, потому что здесь совсем другой рынок труда, с одной стороны. И здесь у нас чаще все меняется с точки зрения каких-то новых, появляются проекты, процессы, что-то еще. То есть с точки зрения задач в Москве ситуация там отличается от того, что в регионах происходит. Именно с точки зрения требований к компетенциям. Здесь они быстрее повышаются, я бы так сказала, чем в регионах.
Про ваш непосредственно рабочий день расскажите, как он выглядит. Вот вы сказали, что у вас 80% это все-таки встречи,
да,
переговоры.
Да.
А вот сегодня, да, у нас понедельник, да, рабочий день. Ваш с чего начинался?
Слушайте, сегодня мы там с РКС.
Есть, мне просто интересно, вам вас пожалеть мы должны вместе со слушателями? Или позавидовать, потому что, не знаю, может, вы как богема проснулись в 2 часа дня и вот не спеша приехали к нам?
Нет. Дело в том, что у нас же часовая разница с нашими предприятиями. С Читой, например, 6 часов плюс, с Норильском 4. В Мончегорске мы в том же часовом поясе. Поэтому, когда Москва, извините, просыпается в 8 утра, у них уже полрабочего дня прошло. Угу. Поэтому начинать мне в 2 часа работать, это значит уходить в ночь для наших коллег. Вот. Сегодня было там, например, совещание с Читой. Вот у меня было 9 утра, у них, соответственно, 3 часа дня. То есть день уже близился к завершению. Из-за часовой разницы, да и из-за того, что задач очень много, конечно, такого режима у нас ни у кого вольготного нет. Были встречи по обсуждению, там, например, у нас начинается новый форум, там новые какие-то мероприятия, которые нужно пообсуждать. У нас запускается новое исследование повлеченности. Нужно решить, какие мы вопросы включаем в список для наших сотрудников. Есть история с системой мотивации. Нужно решить, как мы будем запускать эту тему на новых предприятиях. То есть вот какого-то такого жанра встречи, совещания. Именно про то, придумать, как сделать, решить какую-то задачу в рамках наших общих подходов, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы ответить на запрос бизнеса по этой теме. Или нужно сделать новую HR-стратегию одного из наших дочерних предприятий, uh-huh. потому что у нас есть глобальная HR-стратегия, мы видим, что наша дочка сейчас будет интенсивно расти, растет, она немножко там не является специфичной для нас, для нашего бизнеса. Нужно понять, как мы будем там, какие задачи по персоналу мы там будем решать в первую очередь, например. Или там есть задача развития Норильского государственного индустриального института. Нужно посмотреть программу развития, нужно как-то с ней соотнестись и договориться, как мы совместно с НГИ будем ее реализовывать.
А разработка концепции для дочернего предприятия, сколько это времени обычно
занимает? Ну, смотрите, есть аналитическая работа, например, то есть что есть сейчас на этом там пару-тройку недель, потом примерно месяц на то, чтобы обработать результаты и договориться, куда мы идем, ну, еще там пару недель, чтобы утвердить и делать план. 2-3 месяца от силы.
То есть вы общаетесь с дочерним предприятием в регионе,
да.
Делаете какие-то выводы,
да,
потом
да.
у вас появляется файл в Word,
да.
вы его составляете, скорее
презентация.
Презентация. И отправляете обратно в регион, давайте, друзья, исполняйте.
Мы презентуем это.
Я все упрощаюсь.
Да.
Я не кадровик.
Давайте так. Садимся, смотрим, что они делают, кадровая служба, что делает сейчас, какие она задачи решает и какие цели у них там получаются. Смотрим, насколько то, что они делают сейчас, соответствует тому, что хочет бизнес. Например, там бизнес говорит, я хочу, чтобы у меня в компании работали лучшие молодые специалисты с рынка, и текучесть была, там, например, минимальная.
Так все хотят. А зачем это проговаривать?
Это зависит. Ну, почему же? Может быть, если мы не хотим, например, текучесть не минимальную, насчет текучести не заморачиваемся, то это одна форма работы. А если мы хотим удерживать людей, то это другая форма работы, в том числе с карьерой, с оплатой труда, с организационными структурами, в которые мы этих людей помещаем, с процессами, которыми мы их подгружаем. Эти вещи надо продумать. Как мы с этой молодежью работаем? Кто у нас целевая аудитория? Мы хотим их приводить или брать местных? Мы хотим им зарплату устанавливать на рыночном уровне, ниже рынка. Если ниже рынка, то почему? Чем мы их тогда удержим? Выше рынка, там проще. Тогда там меньше. Другие инструменты, скажем так, удержания могут включаться сотрудников. Дальше, сколько мы хотим, чтобы эта молодежь у нас отработала? 1, 2, 3, 5 лет. Если хотим, чтобы работали долго, что мотивирует эту целевую аудиторию, если это, например, там наше подразделение, которое IT занимается?
А что?
Карьера. Что? Карьера, угу. Зарплата. Нужно понимать, на каких ступеньках, какими шагами мы с ними должны идти, чтобы они не уходили от нас, ну, в том количестве, в котором нам не нужно, да, чтобы это была какая-то управляемая текучесть.
Вот вы перед перерывом сказали, что с сотрудниками, с как раз их большим количеством, проводите такие, я не знаю, воспитательные беседы и объясняете про перспективы. Как это выглядит? То есть на конкретном заводе человек может подойти к какому-то информационному стенду и увидеть, ага, вот если я сделаю, не знаю, сегодня столько деталей, или у меня будет такой-то объем проката, то...
Нет. Как? Конечно, мы таких разъяснительных никаких бесед с рабочими не проводим. Такого у нас нет. У нас есть, повторюсь, внутренние там источники информации, где ты можешь посмотреть, какая есть вакансия. У нас, к сожалению, нет такого, что у тебя любая должность в организации понимает, какие ей нужно сделать шаги для того, чтобы вырасти. Мы как раз сейчас над этим думаем. Эта задачка очень непростая. Потому что организация очень большая, направлений развилок очень много. Но мы начали прорабатывать типовые карьерные треки для разных наших карьерные пути для разных наших специальностей. То есть с какой должности на какую тебе нужно перейти, сколько лет и чему обучиться, что ты должен знать для того, чтобы ты мог вырасти, например, от мастера до начальника цеха. Сюда подвязывается тебе стаж, образование, навыки и компетенции, которые нужны. И вот это мы все сейчас формируем, описываем, чтобы уже в работу для наших сотрудников запускать. Это такая задачка в работе у нас.
Дарья Крючкова, директор департамента кадровой политики Норникеля. А у вас собственные какие-то школы есть, вот как раз повышение квалификации?
Да. У нас именно потому, что... Вы имеете в виду про HR или про...
Нет, вот как раз, чтобы вот этот путь карьерного роста, его реализовывать. Uh-huh. Да, вот пришел простой парень, студент где-нибудь там в Норильске, работал на предприятии, и его, не знаю, начальник цеха видит, что парень хороший, может пойти куда-то дальше. Uh-huh. Что с ним делают? Его же как-то
кадровый
надо
резерв.
Сделать таким отесанным.
ну, качался там. Мы, есть такая история, она называется программа обучения кадрового резерва. То есть, когда мы видим, что есть сильные рабочие, которые могут потенциально стать мастером или мастером, которые могут стать начальником участка, uh-huh. эти люди зачисляются в кадровый резерв. У нас есть двухлетняя программа обучения, собственно, которую тоже мы с нашей службой формировали. Программа обучения кадрового резерва.
Два года?
Да, в течение двух лет.
Тоже получается?
Нет, нет. Она идет параллельно с твоей работой. Там часть вещей очные, часть вещей дистанционные. Ты учишься, работаешь, это без отвлечения от основной деятельности. Uh-huh. Вот. И, собственно говоря, в течение двух лет ты эту программу проходишь и можешь быть назначен.
А и экзамены?
Конечно.
Потом?
Ну, это классическая программа. Вы знаете, мы так для себя поняли, поупражнявшись с разными программами обучения, что без того, чтобы проверить знания все же, и без желания самого человека, никакое обучение не работает вовсе. Поэтому у нас в обязательном порядке, будь ты мастер, будь ты большой начальник, все программы имеют обязательно проверку знаний.
Кадровая политика Норникеля. Вы ее придумывали, скажем так, с нуля, или есть какие-то, я не знаю, наши российские или зарубежные образцы, на которые можно равняться, и вот они для вас являются идеалом?
Вы знаете, мы всегда смотрим, что на рынке происходит. Есть, но я убеждена, что каждая компания политику формирует под себя, под свои задачи. Потому что каждая компания, так же как человек, она уникальна, она со своей температурой, со своим Да-да. Цветом волос, глаз и ростом. И в этом смысле нельзя одинаковую одежду одеть всем. Поэтому, конечно, мы смотрели на лучшие практики, мы смотрели, что там на рынке по разным направлениям деятельности происходит. Где-то мы там увидели, например, хорошие практики по обучению, где-то мы видим там, может быть, система работы с кадровым резервом, как выстроена. И когда формулировали свои проекты, мы, конечно, смотрели, что можно взять для своих задач. Но это ниоткуда, никакая не калька, это абсолютно точно наша собственная история. Еще раз говорю, сформулированная на основе задач, потребностей бизнеса с нуля. То есть у нас прошла первая программа развития человеческого капитала, там первый цикл трехлетний, сейчас мы находимся в следующем цикле. Мы постоянно ее обновляем.
А тимбилдинги какие-то есть? Насколько важно вот на каждом предприятии, не для вас, топ-менеджеров, насколько важно на каждом предприятии поддерживать вот такой, я не знаю, какой-то дух рабочий, позитивный, чтобы все там отмечали достижения каких-то результатов?
Это очень важно. Потому что признание – это, на мой взгляд, вообще важнейшая история в корпоративной культуре любой организации. Важно давать понять сотрудникам, коллегам, что то, что они делают, замечено, это важно, и действительно организация высоко оценивается. У нас огромное количество внутренних наград, всяких разных. Это к вопросу о поощрении. У нас проводится...
Как-то, не знаю, Макдональдс, работник месяца, ударник труда.
У нас есть лучший специалист, лучший uh-huh. руководитель, у нас есть почетный знак, у нас есть лучший, там, например, изобретатель, у нас есть лучший... Uh-huh. Потому что у нас много рационализаторской uh-huh. деятельности, да, у нас есть лучший старт года. С этого года вот у нас новые номинации появились, то есть для молодых сотрудников именно. И это есть награждение. Это происходит и на уровне предприятия, и на уровне всей компании.
То есть в Москву приглашаете?
Победители как бы верхнего уровня, да, приезжают и награждаются уже либо в Москве, либо на территории присутствия, но на таком большом, прям вот большом празднике. И, конечно, это не тимбилдинг, угу. но это хорошее, красивое такое мероприятие, торжественное.
Продолжим наш разговор. Вы слушаете программу «Изнанка». В гостях у нас Дарья Кричкова, директор департамента кадровой политики Норникеля. Слушайте новости и рекламу, мы скоро вернемся.
«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Вы слушаете программу «Изнанка». Я Алексей Нарышкин. «Изнанка» – это программа о профессиях. Вы можете заявку прислать на участие, отправив заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. А сегодня в гостях у нас Дарья Кричкова, директор департамента кадровой политики Норникеля. Еще раз вас приветствую. А слушателям напомню, что есть возможность посмотреть на нас. Идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. У вас, на самом деле, можно же поздравить, потому что вы попали в список Forbes. Ну, можно по-разному в список Forbes попадать, через руководство, через там, объемы капиталов. Вы признаны лучшим российским работодателем, причем Forbes составлял какой-то большой международный рейтинг. Среди российских компаний вы на первом месте, как вот такой самый крутой работодатель. А как это меряется?
Это опрос.
Опрос кого?
Опрос людей. Опрос, это, во-первых, рейтинг проводит Forbes, мы в этом никак не участвуем. То есть,
там нельзя занести что-то?
Для нас, нет. Для нас, для самих, это было очень приятным таким удивлением. Это опрос мнений соискателей, людей. Там несколько тысяч человек отпрашивается, и получается вот такая история. Возможно, они анализируют еще какие-то параметры, но это то, на что мы не имеем никакого влияния.
Вам с этим, я не знаю, званием или, да, званием, что делать? Как его можно использовать себе во благо?
Ну, безусловно, это еще одно доказательство того, что мы действительно крутой работодатель, потому что мы в различных рейтингах работодателей, не только Forbes, занимаем хорошие такие сильные ведущие места призовые. Вот. И профессиональным сообществом экспертным мы действительно признаны как очень сильный работодатель, дающий много очень возможностей для своих сотрудников. Для нас это еще одно подтверждение этому факту. И для нас это история про то, что мы компания очень сильная, профессиональная, и ожидаем такого от своих кандидатов, соискателей. То есть мы смотрим лучших людей на рынке, приглашаем все на работу.
А все-таки основное, чем берете?
Вы знаете... У нас действительно компания возможностей. У нас компания, которая стремительно развивается. У нас компания инновационная. Мы, к слову говоря, в рейтинг Forbes еще и инновационных компаний в прошлом году вошли тоже в сотню. И в этом смысле мы движемся вперед, обновляя производственные мощности, занимаясь инвестициями, занимаясь очень серьезными экологическими большими проектами, потому что вопрос экологии, например, там в Норильске, знаете, не самый чистый город, мягко говоря, это тема, на которой мы работаем, улучшаемся. В Мончегорске мы тоже делаем очень много для улучшения экологии и будем делать дальше. И в этом смысле вот это развитие самой компании, оно дает возможность развиваться и тем, кто в ней работает. Участие в разноплановых проектах. Это и автоматизация, и строительство, какие-то еще вещи. То есть за счет этого растут и те люди, кто у нас работают. И такие возможности дают не все. Например, за последние 15 лет вот ГОКов, там, подобных тому, что мы построили в Забайкальском крае, в общем-то, в России не строилось.
ГОКи, горно-обогатительный комбинат.
Горно-обогатительный комбинат, да.
Вам вопрос пришел в чате, в нашей трансляции в YouTube от Дмитрия Кулинцева. Не знаю, может, ваш знакомый, может, ваш сотрудник. Основная проблема при трудоустройстве и продвижении во многих компаниях в России – это кумовство. Все интересные ключевые позиции занимают друзья и родственники руководства. Согласны ли вы с этим?
Нет, не согласна.
Неужели на
я никому не родственница.
Почти 80 тысяч человек, нет у вас признаков вот этого кумовства?
Смотрите, я не согласна с тем, что это повсеместно. Более того, в Норникеле есть такая история, которая называется конфликт интересов. То есть, если мы видим, что у нас пытаются назначить вот в непосредственное себе подчинение или там в область влияния какого-то родственника, то эта тема выносится, обсуждается. И, в общем-то,
то есть таких... специалист хороший?
Ну, слушайте, специалист хороший, значит, где-то будет не в прямом подчинении работать, потому что это очень, на самом деле, вещи серьезные. И когда речь идет об управлении крупной компанией, то такие штуки про кумовство, конечно же, недопустимы. Безусловно, у нас есть династии. Это прекрасно, я считаю, правильно, когда есть люди, которые всю жизнь на производстве отработали, там отец, сын, второго сына, например, привел на работу. Это очень хорошая такая история рабочих профессий, очень правильная, потому что очень передаются и культуры, и традиции, и сын за отца, отец за сына. То есть это красиво все. Но когда речь идет о принятии управленческих решений, и когда здесь может включаться какие-то личные истории, это слишком большой риск. Мы стараемся этого избегать.
А про вашу непосредственную должность. Самое приятное в вашей работе директора департамента кадровой политики? Вот, если вы анализируете, например, уходящий год, вот самое приятное, не знаю, может быть, это какое-то свершение, достижение, что это
да,
было?
Да, только хотела сказать, это то, что тебе удалось сделать за прошедший год, например. То есть мы с командой...
Вы близко приблизились
да,
к плану.
Да, ага. Мы с командой же ежегодно ты формируешь план работы на год себе. Ты всегда понимаешь, чего тебе нужно сделать важного там, в ближайший год. Делишь на вехи, на какие-то. И в конце года мы традиционно собираемся посмотреть, что получилось. Понятно, что мы там уже в промежутках, но в конце года мы собираемся рассказать друг другу о том, что получилось, что хорошего.
Не дождайтесь конца года, мне по секрету и слушателям расскажите. Вот у вас, ваши вот эти вот критерии успеха в рамках одного года, это какие-то цифры или это что?
Ну, во-первых, в том числе цифры, да. То есть у нас, например...
И как эффективность меряется? Ваш собственный, ваших подчиненных, вашего отдела?
А у меня достаточно простая... историю. То есть у меня есть вот эти самые стратегические цели, и, собственно говоря, у меня есть к ним определенные там, показатели. Ну, например, у меня есть задача под названием «Рост той самой вовлеченности сотрудников». То есть мы проводим опросы ежегодно, и мы, как HR, вместе с бизнесом должны по итогам там сделать ряд мероприятий. Люди должны рассказать об этом сотрудникам нашим, и они должны в этих самых анкетах ответить, что да, я это увидел, да, я это понял, да, вот это стало лучше, например. Как это в том числе моя задача.
Мерится в процентах?
Да, конечно.
То есть сотрудники стали вовлеченнее по сравнению с...
А этот процент, он там высчитывается от числа согласных. То есть у тебя есть какой-то там 40 тысяч человек поучаствовало в вопросе, тех, кто ответил согласен, либо согласен частично, вот тебе количество тех, кто считаем вовлечен. Те, кто не согласен, вот те не вовлеченные. И этот процент, если мы с этой темой мы работаем, мы затеваемся, он должен расти.
А еще есть показатели вашей непосредственной эффективности?
Ну, процент внутренних кадровых назначений. То есть у меня отдельная тема под названием «Сколько руководителей у меня назначено из кадрового резерва?» Это очень важно. Это к вопросу про кумовство, в том числе, что это там не кумушки и кумы, и братья и сестры. Это люди, которые прошли через подготовку, прошли кадровые комитеты и внутри компании получили назначение.
То есть это как бы лишние доказательства того, что ваша вот эта вот система что подготовки это? Кадрового резерва, она работает не плохой, а действительно поставляет кадры.
Безусловно. Это история с повышением производительности труда, например. То есть это тоже определенный процент, который у нас должен быть в целом по компании достигаться ежегодно.
А это вы меряете там по объему выпущенной продукции?
Да, объем на людей деленный. Да. Это тоже все понятные достаточно метрики. Объем производства деленный на численность, которую этот объем производит. Поэтому в основном это, конечно, цифры. Приятно, когда у тебя внутри команды появляются какие-то новые назначения или вообще новые задачи, проекты возникают. Это такое дополнение. Но в основном это цифровая история.
У вас есть в Норникеле какие-нибудь установки в духе перевыполним, не знаю, потанинскую пятилетку, что-нибудь такое?
Знаете, у нас достаточно напряженные цели, поэтому есть задача их выполнить, а не перевыполнить, потому что есть еще задача выполнять цели качественно и эффективно. И мы верим в те цели, которые ставим, соответственно, наша задача их достичь. Там, без какого-либо героизма излишнего, это точно.
Мы во время перерыва с вами сказали, что проблема, на самом деле, для кадровой службы, так если в целом говорить о специальности, не только найти хорошего работника, но и аккуратно, да, избавиться от человека, с которым, может быть, ты долго работал, который максимально лоялен на конкретной компании, конкретному бренду. Что вот здесь вы можете посоветовать, может быть, вашим коллегам, которые на аналогичных должностях работают в, ну, чуть в менее масштабных предприятиях и компаниях?
Вы знаете, действительно есть такая тема, что ты, с одной стороны, нанимаешь лучшие кадры, с другой стороны, у тебя иногда возникает задача, когда проводится, например, реструктуризация какая-то, или меняется технология, или, например, закрывается производство. То есть мы, например, закрывали устаревший никелевый завод в Норильске. Там 2700 человек работало. Вот задачка называется как? Что делать? Завода нет. Куда девать людей? И в этом смысле, конечно, компания делает максимум для того, чтобы, скажем так, это расставание смягчить. Кого-то мы переобучаем и трудоустраиваем на свои существующие заводы. Кому-то мы там выплатили отдельное пособие для того, чтобы человек мог выехать из Норильска на материк, так скажем, и там продолжить свою работу. Для кого-то мы давали возможность в течение года еще поработать на других наших предприятиях, как раз переобучиться, найти новую работу для себя. Вот. И там социальные такие тяжелые категории, ну не тяжелые, скажем так, а мамы-одиночки, например, если работают, или с инвалидностью люди. Для них тоже отдельная программа, чтобы они либо нашли работу, либо мы как-то с ними аккуратно расстались. То есть понятно, что в такой ситуации именно сокращение масштабного нужно включать все механизмы взаимодействия с людьми, и даже вопрос не столько... Вопрос финансирования важен, но важен еще персональный контакт с каждым. То есть у нас, например, была открыта прямая линия, куда каждый человек с никелевого завода, с нашего, мог позвонить, задать какой-то вопрос. С каждым велась персональная работа. Более того, мы, например, опрашивали даже сотрудников, что бы вам хотелось по вот завершению этой истории, как вы планируете свою жизнь дальше. Благодаря этому у нас получилась очень качественная программа, и, в общем-то, мы смогли вот эту задачу выполнить.
Ну, вы так вот по российским меркам, вы в хорошем смысле серьезно заморачиваетесь, потому что, мне кажется, многие на вашем месте просто, ну, как вот, мы знаем даже по новостям, можно не платить месяцами зарплату, можно предприятие закрыть, а если что, куда-нибудь пригнать ОМОН и так далее. В крайнем случае, привлечь Владимира Путина, который что-то посулит. То есть, своими силами всегда.
Нет. У нас даже в голову никому не придет так себя вести. Мы социально ответственный работодатель. Мы серьезно занимаемся и компанией. И более того, для нас компания – это и город, неотделимая же часть. Да. Это моногорода. Мы серьезно занимаемся развитием городов тоже. Потому что наши работники оставались в компании. Для них это был осознанный выбор. Мне комфортно жить на Рейске, поэтому я здесь живу и работаю. Или там в Мончегорске, например. И мы верим в то, что такое отношение к людям, оно дает очень хорошую отдачу. Потому что посмотрите на наши результаты, на наши показатели. Одна из самых эффективных горно-металлургических мировых компаний. А если относиться к людям, как вот вы рассказали, то угу. таких результатов не достичь.
А города вы развиваете? То есть инфраструктура на вас?
Она не на нас, она с нашим участием, я бы так сказала. То есть у нас развивается, например, социальное предпринимательство очень активно. Там, ну, там, из последних примеров. У нас же идет программа «Мир новых возможностей», где мы помогаем людям, в том числе, например, свои бизнесы какие-то открывать.
То есть какие-то субсидии сам Норильский никель вот в этих моногородах дают, чтобы...
Ну, для примера, там недавно мама с ребенком-инвалидом в Мончегорске получила субсидию, чтобы открыть мини-отельчик 2 на 2 года беспроцентную. Соответственно, она это делает, развивает бизнес и... Там, возвращает потом эту субсидию, но мы даем ей возможность заниматься своим бизнесом.
А если она не возвращает, приходят какие-нибудь вышибалы?
Ни в коем случае. Нет? Ни в коем случае. У нас же не просто так дали денег, мы еще и обучаем людей предпринимательству, мы еще помогаем им бизнес-план составить. То есть это не просто так, что, как вы это знаете, вот там, иди делай, как понимаешь.
Слушайте, получается, я слушателям напомню, у нас Дарья Кричкова, директор департамента кадровой политики Норникеля, получается, у вас такой, знаете, прям сплошная благотворительность. Можно прийти, год поработать, а потом со всех сторон тебя подхватят, куда понесут. Хочешь бизнес открыть, пожалуйста, вот тебе условия. Не хочешь работать? Давай мы тебя переучим.
Нет, подождите, не хочешь работать, давай переучим это в случае, если мы твой завод, потому что он устаревший, выбросы в атмосферу, ужасные диоксиды серы, и, собственно, дышать на риске нечем. Поэтому да, мы закроем твой завод, но тебя переучим. Более того...
Не бросим.
Если ты сам хочешь чего-то, то мы правда переучим. У нас свой корпоративный университет, и мы здесь, в общем-то, имеем огромное количество программ обучения, которые проходят несколько там, тысяч, десятков тысяч наших сотрудников ежегодно.
Слушайте, а такая проблема, мне кажется, о ней говорят много в крупных городах, я не знаю, как в моногородах, мне кажется, просто людям там не до этого. Например, выгорание. А можно себе представить такую ситуацию, что ваш самый такой обычный рабочий куда-то вот на ту же самую, на ваш почтовый ящик пишет жалобу, вот знаете, у меня выгорание, я не могу больше приходить вот это вот одно и то же делать, помогите мне. Вы что с ним будете делать? Ну, вы же знаете, что у офисных работников, у офисных сотрудников такая проблема есть. Когда монотонная работа.
Да.
И на заводах тоже наверняка есть.
Вы знаете, они никогда не писали офисные, да. Офисные пишут, офисные говорят про это, что вот у меня выгорание, там все прочее. Бывает такое. От рабочих не слышал, честно скажу, ни разу такую историю, чтобы там вот я выгорел. Мне кажется, культура совсем другая у людей. Ведь в Норильске работают и в Мончегорске, и вообще на наших производствах настоящие мужчины, такие, знаете, классические, сильные, умные, такие вот по-человечески правильные. Поэтому вот это дамское «я выгорел» странно будет от них услышать. Они скорее со своим мастером поговорят о какой-то проблеме и решат ее там на месте.
Обсудят выгорание.
Даже не выгорание, скорее сформулируют это каким-то другим образом, там, что зачем мы делаем так, давай делать иначе. А офисные сотрудники, с ними, да, они более чувствительные, нежные, с ними приходится иначе работать.
Самое сложное в вашей специальности, на вашей позиции? Директора департамента кадровой политики. Что это может быть?
Собственно, чтобы политика была самое сложное, потому что у тебя же есть определенные задачи, цели и политика.
Ну, вот смотрите,
а есть еще много разных сторон, которые...
Контуры на этот год наметили. Вот вы, у нас сейчас ноябрь завершается, вы приближаетесь к определенным показателям. Да. А вот на каком этапе в течение года было прямо тяжко?
Да, собственно говоря, вы знаете, не сказать, что тяжко, но ты же всегда находишься в дискуссии, потому что у каждого твоего визави, скажем так, у каждого другого другого руководителя, другого департамента, блока, как угодно, своя картина прекрасного. И хотя ты вначале сверился с целями глобально и масштабно, и сделал политику, и по ней идешь, по мере ее реализации и возникновения большого количества деталей, каждый со своей картиной мира к тебе обращается, что я хочу не так, а так, я хочу не так, а вот так, а здесь нужно учесть вот это мое пожелание. В этом смысле самое сложное, наверное, со всеми договориться, так, чтобы выдержать свою линию и там, задачи там, соседнего подразделения в том числе решить. Вот это, наверное, самое большое искусство, которое есть на управленческой роли, достигать своих целей, мотивируя при этом команду и не разрушая отношения с окружающими.
Производственный кошмар ваш непосредственно. Что может случиться или бывало у вас вот, за 5 лет работы в Норникеле, что ставило бы под, не знаю, под вопрос всю вашу работу, например, за год? Какой-то вот катаклизм можно себе представить?
Не знаю даже.
Сгорели все компьютеры. Там вот эти самые планы на год, огромное количество досье.
Я человек суеверный, я не буду про катаклизмы, вы уж простите. Но единственное, что меня действительно беспокоит по жизни, это перегруз команды, которая есть. Потому что очень часто мы беремся за большое количество задач, и люди просто могут физически там не выдерживать, заболевать и прочее. Вот это, наверное, мой такой кошмар, когда в нужный момент ключевые люди могут выпасть из-за того, что там разболелись, например. Но благо не случается, но с большим количеством поездок, командировок, с огромным количеством разных задач не каждый может справиться. Да. И команда, с которой я работаю, бессменно на протяжении последних 5 лет, то есть, вот представьте, мы пришли, и мы командой так и работаем. И я очень, конечно, о них забочусь, переживаю, и они для меня стали, конечно, такой очень-очень большой частью меня самой.
Выгорание у вас непосредственно?
А у меня очень легко, я просто ротирую людей друг между другом.
Нет,
а между
подразделениями. У вас
у меня у вас выгорание?
5 лет, планы, люди, команда та же самая, стены те же самые.
Ну, слушайте, команда та же самая, но задачи меняются каждые 3 года. Каждый год появляется вообще что-то кардинально новое. Поэтому никакого ощущения.
Вы говорите, задача меняется, а у меня сложилось впечатление из нашего разговора, что все-таки то, чем вы занимаетесь, это такой, знаете, вот как пароходик. Он стартует из порта и вот так вот неспешно плывет. Да, вот он должен приплыть в эту точку.
Так.
Приплывает, вот и год прошел. Давайте дальше будем намечать какой-то следующий маршрут.
Ну, смотрите, это, наверное, хорошо. Такое должно быть ощущение у всех. Вот. А то, что внутри этого пароходика на борту происходит, как команда управляет им, так, чтобы он с курса не сбился, так, чтобы бунт на кораблике не начался, и так, чтобы, в общем-то, никакие погодные условия пути не помешали, это знает только сама команда пароходика. Пусть будет так.
У нас минута остается до конца нашего эфира. Ваши рекомендации, может быть, будущим кадровикам, да, может быть, вашим сменщикам, мало ли, как
конечно,
рано или поздно все мы выходим
важно,
на пенсию.
Да.
Кому вот ваша должность, ваша специализация подошла бы? Директор департамента кадровой политики. То есть вот по складу характера, по знаниям.
Ну, вы должны любить общаться с людьми, не бояться этого, уметь говорить. Вы должны иметь достаточно четкое понимание цели и задач, чего хотите достичь. Сильная экспертиза, желательно в направлении оплаты труда и трудовом законодательстве. Все остальное можно наработать по ходу пьесы. И не бояться браться за сложные задачи, которых вы до этого не делали. Все получится.
Спасибо огромное. Время наше вышло. Дарья Кричкова, директор департамента кадровой политики Норникеля, была сегодня в эфире. Это была программа «Изнанка». Я Алексей Нарышкин. Если вы надумали принять участие в этой программе, рассказать о своей специальности, присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. До встречи в следующую неделю. Спасибо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».